Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитная организация Human Rights Watch представила доклад об удушающей бюрократии в России. Почему директору организации не позволили приехать в Москву? Ситуация вокруг Косово все более обостряется. Как добиться международного согласия? Серж Саркисян победил на президентских выборах в Армении. Сколь существенными были нарушения в ходе голосования? Такие вопросы поставила перед нами среда, 20 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот не смог приехать в Москву. Министерство иностранных дел России изменило требования для получения российской визы, сообщил Кеннет Рот по телефону из Нью-Йорка. Он должен был представить доклад Human Rights Watch о политике российских властей в отношении неправительственных организаций. Название этого доклада – «Удушающая бюрократия. Государство против независимой гражданской активности». Презентация доклада все-таки состоялась, и за этим следил корреспондент «Радио Свобода» Карен.
В 70-страничном докладе показано, каким образом изменения в законодательстве о неправительственных организациях используются в отношении НПО, находящихся на острие борьбы или получающих финансирование из-за рубежа. При новом порядке неправительственные организации живут под постоянной угрозой ликвидации, убежден исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот. Это является серьезной опасностью для свободы выражения мнений в России. Руководитель международной правозащитной организации не смог лично присутствовать на встрече с прессой. Связь по мобильному телефону из Нью-Йорка.
К сожалению, я не могу присутствовать с вами лично.
Министерство иностранных дел знало, что я планирую приехать на пресс-конференцию. И они изменили требования к получению мною визы. Это впервые со времен Советского Союза, когда представителям Human Rights Watch не дали визу для приезда в Россию. Мне лично впервые отказали в визе со времен, когда мне отказали в визе в Нигерии в 1997 году. И именно это служит иллюстрацией тех нападок на неправительственные организации, о которых мы пишем в нашем докладе. Каждая неправительственная организация сталкивается с угрозой избыточного контроля и санкций. Травля НПО осуществляется под предлогом исполнения действующего законодательства. Законодательство и правила настолько подробны, настолько сложны и иногда настолько полны различных мелочей, что нарушить это законодательство и правила почти неизбежно.
И в самом деле, проверка НПО превращается в бюрократический марафон, попросту блокирующий их деятельность. Регистрационная служба может выносить предупреждения по самым незначительным нарушениям. Да, массового закрытия неправительственных организаций в России пока не происходит. Но с начала действия изменений в законодательстве уже 2300 НПО исключены из реестра. Среди них организация «Матерей Голос Беслана». А получившие предупреждения, таковых свыше 6000, ждут своего часа. Под угрозой ликвидации информационный центр Совета неправительственных организаций, готовящий ежедневные сводки о ситуации в Чечне и Ингушетии.
Особенно это относится к НПО, которые занимаются такими проблемами, как Чечня, свобода выражения мнения, права человека, те, которые как-то ассоциируются с другой Россией, те, которые получают иностранное финансирование и каким-то образом выражают протестные настроения граждан. И судьба этих НПО, которые неудобны властям, призвана служить предупреждением всем остальным, чтобы они не занимались подобной деятельностью.
Обеспокоен руководитель Human Rights Watch Кеннет Рот. И это не проблема сегодняшнего дня. После прихода к власти Владимира Путина, говорится в докладе Международной правозащитной организации, в России стало подавляться независимое мнение. С началом Второй Чеченской войны власти стали агрессивно устанавливать свой контроль над средствами массовой информации. К середине 2003 года все телеканалы с общенациональным охватом аудитории, как и радиостанции, оказались под уверенным контролем президентской администрации. администрации. Неудивительно, что с вступлением в силу в 2006 году новой редакции законодательства об НПО власти ужесточили контроль над гражданским обществом, усилили репрессии против оппозиционных политических движений и участников мирных массовых акций протеста. Исследователь Human Rights Watch по России Татьяна Лакшина констатирует.
Бюрократия оказывается страшным врагом, который способен парализовать деятельность неправительственных организаций. Число внеплановых проверок не ограничено. Они могут быть вызваны обращениями любых других инстанций или граждан, подозревающих, что в деятельности этой организации что-то не так. И деятельность ее, содержательная деятельность, окажется невозможна.
А ведь Владимир Путин обещал исправить ситуацию, напомнил президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан.
Результаты мы рассказали в январе 2007 года на встрече с президентом Общественного совета при президенте. Я докладывал эти результаты, и президент сказал, что он дает поручение правительству разобраться с этим вопросом, провести консультации с нами. В марте эти консультации были проведены. Наши выводы были поддержаны Министерством экономики, и наш подход в целом был поддержан Министерством финансов. В конце мая 2007 года президент дал поручение правительству решить вопрос. Правительство Фраткова не исполнило это поручение. Оно должно было быть исполнено до 25 июня 2007 года.
Директор московского офиса Human Rights Watch Алисон Гилл не теряет надежды.
One of the presidential candidates, Medvedev, not long ago spoke out about
Недавно кандидат на пост президента Медведев говорил о важности неправительственных организаций и гражданского общества. И если он будет избран, мы надеемся, что он не забудет свои слова и поступит в соответствии с ними.
А пока что необходимо постоянное давление на власть. При этом международные партнеры России должны использовать любой повод для выражения глубокой обеспокоенности состоянием гражданского общества в России. Удушающая бюрократия. Государство против независимой гражданской активности. Доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 20 февраля. Военнослужащие НАТО закрыли на сутки границу Сербии на севере Косово, где проживает в основном сербское население. Военные пошли на эти меры после того, как косовские сербы разгромили два пограничных пункта и взорвали бомбу у здания миссии ООН. Никто, к счастью, не пострадал. Из Белграда корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Вокруг двух разгромленных понедельник таможенных пунктов в северной части Косово расположились военнослужащие КФОР с боевой техникой. Первыми закрытие этих пограничных переходов почувствовало местное сербское население. Молоко, хлеб и газеты, ежедневно поступающие из Сербии, приходится теперь отправлять по удаленным обходным дорогам. Косовские сербы, участвующие в разрушении таможенных объектов, утверждают, что им важно было уничтожить все символы албанского государства. Границу, которая отделит Косово от Сербии. Ранее там тоже была граница, но она называлась административной. Эти таможенные пункты существуют уже 8 лет. Их контролирует международная полиция и администрация ООН. В понедельник в Сербии и на севере Косово начали циркулировать слухи о том, что теперь контроль над этими пунктами установят албанцы. Тогда демонстранты и вступили в поход. Лидеры сербов из северной части Косово заявляют, что такая реакция будет повторяться каждый раз, когда албанцы будут пытаться создавать свое государство на сербской территории. Однако один из умеренных политиков косовских сербов Оливер Иванович предупреждает, что ситуация может выйти из-под контроля.
Никому на севере Косово, очевидно, на ум не приходит мысль о какой-то альтернативе. Плохо то, что такие протесты могут выйти из-под контроля, превратиться в массовые беспорядки. Это может дать повод международным представителям, прежде всего КФОРу и международной полиции, предпринять решительные меры и заблокировать блокировать границу вообще. В таком случае на пограничных переходах контроль будет намного строже, и это добавит поводов для беспокойства сербам из центральных районов Косово. Протестам – да, но они не должны быть насильственными, такими, которые могут вызвать реакцию международных сил.
Ситуация в области безопасности на севере Косово ухудшается. Это вывод местных наблюдателей. В Косове проживает около 120 тысяч сербов. В северном районе, вокруг города Косовская Митровица, их около 50 тысяч. Остальные живут в небольших анклавах, в албанском окружении, и им совершенно не нужно нагнетание напряженности. Некоторые эксперты подозревают, что Белград намерен отделить север Косово и добиться тем самым раздела нового косовского государства. Согласно их мнению, беспорядками в области Косовской Митровицы дирижирует Белград. Министр по делам Косово и Метохии правительства Сербии Слободан Самарджич поддержал насильственные протесты косовских сербов на границе.
То, что произошло на таможенных пунктах, прямая реакция населения на провозглашение независимости Косово. Белград к этому не подстрекал, но, с другой стороны, я должен сказать, что Белград намеревается установить контроль над таможенной политикой в северной части Косово и в тех районах, где это возможно. Однако мы с сербами из Косово не договорились о методах. Их акция была спонтанной, но они на самом деле правы. Таможенные пункты должны быть сняты, так как существует опасность, что такие пункты могут означать возникновение государственной границы между Косово и Сербией.
Правительство Сербии расколото. Министры, близкие к премьеру Воиславу Каштунице, оправдывают насильственные методы демонстрантов и в Косово, и в Сербии. Другая часть правительства из рядов Демократической партии президента Бориса Тадича призывает сохранять достоинство и вести борьбу за Косово только мирными средствами. Глава канцелярии правительства по отношениям со средствами массовой информации Милевое Михайлович.
Никакое насилие не может быть в пользу сербов. Каждое разбитое окно в Белграде, в Сербии или в Косове лишь поможет тем, кто Косово с каждым днем все больше отделяет от Сербии. Нужно ясно сказать, это не в пользу Сербии, особенно в тот момент, когда нужно ко всему подойти с холодной головой, выражая серьезную государственную реакцию.
Сербы из Косовской Митровицы сообщают, что они будут продолжать ежедневные митинги протеста. В четверг в Белграде правительство организует большой митинг, на который съедутся люди со всей Сербии. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Тем временем помаленьку растет число государств, признавших независимость Косово. Сегодня официальный документ о признании новой страны направил президенту Косово Фатмиру Сейдиу Германия. Специалисты из этой страны станут главной силой в новой гражданско-полицейской миссии Европейского Союза в Косове, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Решение признать Косово вскоре примут и многие другие европейские государства, члены ЕС. Кроме уже признавших Косово, Великобритании, Франции и Германии, это Италия, Австрия, Польша, Бельгия, Финляндия, Дания, Швеция и другие. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер счел нужным подчеркнуть на совещании с коллегами в Брюсселе. Объявление независимости Косово – это, если хотите, финальная точка в истории распада бывшей Югославии, распада, сопровождавшегося страданиями людей и кровопролитием. Там же в Брюсселе была принята несколько парадоксальная совместная резолюция стран ЕС о том, что каждое государство-член ЕС вправе само решать вопрос об официальном признании нового самопровозглашенного государства. И некоторые страны-члены ЕС, такие как Испания, Кипр, возможно, Словакия и Румыния, пока не последуют примеру большинства. Испанское правительство не видит для себя такой возможности и в будущем, так как оно опасается нового импульса для своих баскских, да и каталонских сепаратистов. Поэтому канцлер Германии Ангела Меркель считает чрезвычайно важным создание как для Сербии, так и для Косово перспективы вхождения в ЕС. Европа, хотя и не едина в признании независимости Косово, но она едина в желании способствовать развитию Косово в направлении правового государства. На это направлена новая гражданская миссия ЕС, о которой была объявлена накануне провозглашения косоварами независимости, говорит министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Я уверен в успехе новой Европейской миссии в Косово. Решение направить такую миссию поддержали и те страны, у которых есть проблемы с признанием Косово. Мы поможем построить там ответственные структуры правового государства. За это выступили все 27 государств на саммите Евросоюза в декабре, и все они выразили готовность принять в этой миссии участие. Итак, Евросоюз дал старт новой миссии в Косово, самой большой гражданской партизанской миссии в своей истории. Германия будет одной из важнейших стран-участниц миссии. В ближайшие 4 месяца под руководством французского генерала Ива де Кермабона, бывшего командующего силами KFOR, будет проводиться поэтапная отправка в Косово полицейских, судей, тюремных надзирателей и сотрудников таможни из стран ЕС. Общее число участников миссии должно первоначально достигнуть 1800 человек, но оно может быть и увеличено в дальнейшем до 2000 и более. Миссия будет поддерживаться еще и 1000 служащих в самом Косово. Главная задача миссии – создание мультиэтнических подразделений полиции, судебных и административных органов. Миссия должна также препятствовать угнетению сербского меньшинства и нарушению его прав. Европейская миссия будет иметь полномочия исполнительной власти. Например, в случае, если местный судья или полицейский будет испытывать затруднения при разборе спора о землевладении или при этнических беспорядках и столкновениях, то его европейский коллега сможет сам принять вместо него необходимое решение или возглавить, например, полицейское подразделение. У участников миссии будет право отменять решения местных органов власти, в частности и судебные решения. Миссия пока предусмотрена на 28 месяцев, но в дипломатических кругах предсказывают ей от 5 до 10 лет работы в Косово. Европейская миссия будет работать в тесном взаимодействии с Питером Фейтом, недавно назначенным специальным представителем Евросоюза в Косово. Фейт – первый специальный представитель ЕС в Косово. Его полномочия пока определены до 28 февраля 2009 года. Ранее этот голландский дипломат занимал пост заместителя генерального директора Совета ЕС и тесно сотрудничал с тогдашним генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой. Работу миссии будет поддерживать и 16-тысячный военный контингент многонациональных вооруженных сил НАТО KFOR, находящийся в Косово. Солдаты этого контингента должны препятствовать столкновениям косовских сербов и албанцев. Правовое обоснование миссии не является бесспорным. Россия заблокировала соответствующую необходимую европейцам резолюцию Совета Безопасности. Поэтому миссия опирается на старую резолюцию по Косово за номером 1244 от июня 1999 года. Эта резолюция, однако, не предусматривает явно подобную миссию Евросоюза. Не оправдались также и надежды европейцев на то, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сможет сам провозгласить необходимость миссии и легализовать ее де-факто. Евросоюз рассчитывает, однако, на то, что миссия не вызовет никаких протестов со стороны ООН. В ее мандате говорится, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун официально принял к сведению готовность Евросоюза играть в Косово более важную роль. На первые 16 месяцев работы миссии из бюджета Евросоюза выделено 205 миллионов евро. Но этой суммой, скорее всего, необходимые финансовые инвестиции Евросоюза в Косово по причинам плачевного состояния экономики этой новой страны не ограничатся, так как расходы, скорее всего, будут значительно выше запланированных сумм. О необходимости новой миссии для самого Евросоюза министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал: «Этот регион не какой-нибудь вообще конфликтный регион. Он отмечен до сих пор нестабильностью и высокой вероятностью возврата к насилию. И все это в непосредственной близости от европейских границ. Поэтому мы чувствуем повышенную ответственность. Я сказал бы, не имеем свободной возможности решать, будем ли мы инвестировать там для большей безопасности и стабильности. Мы просто обязаны это делать». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вместе с нами аналитический репортаж Юрия Векслера слушал представитель по связям с прессой операции ООН в Косове АНМИК Александр Иванько. Он сейчас на прямом эфире программы «Время свободы» по телефону с Прищиной. Александр, добрый вечер. Вы очень давно работаете на Балканах, уже видели не одну миротворческую операцию. Верно я понимаю, что то, что собирается сделать Европейский Союз, это похоже на параметры миротворческой международной операции в Боснии после Дейтонских соглашений?
Ну, не совсем. Тут есть некоторая разница, потому что в Боснии был создан так называемый аппарат Верховного представителя, под которым были как ООН, так ОБСЕ и в меньшей степени Европейский Союз, который занимался экономическими проблемами. Здесь у Европейского Союза план заниматься юридическими и полицейскими вопросами.
Сейчас кто-то занимается этими вопросами?
Да, этими вопросами занимаемся мы. Мы здесь имеем сейчас около 2000 международных полицейских. У нас есть департамент по юридическим вопросам, есть международные прокуроры, международные судьи, которые занимаются особо сложными делами.
Вот эти новые люди из Европейского Союза, которые приедут, они присоединятся к тем прокурорам, полицейским, которых присылают по линии ООН, или они заменят их?
Ну, на этот вопрос я ответить не могу, потому что мы пока еще не получили никаких конкретных указаний, как мы будем в будущем работать с миссией Европейского Союза.
Что ваш опыт подсказывает, как долго пройдет время вот на утряску всей этой миссии, пока приедут эти люди из ЕС, пока ваше начальство в ООН с ЕСовским начальством это как-то все сконтактирует? Сколько пройдет времени? Когда начнется ритмичная работа, как считаете?
Ну, это тоже сложный вопрос. В принципе, в плане Атисари предусматривался переходный период 120 дней. Но пока мы не вступили в этот переходный период, достаточно это или нет? Наверное, достаточно, потому что мы уже планировали передачу определенных функций в течение полутора лет. Поэтому планы есть. Главное их теперь активировать.
А вот за эти дни последние, очевидно, в Косово во всем крае, там, ново независимом государстве, как угодно называйте, произошла какая-то мощная психологическая, эмоциональная встряска. Как сейчас работают, например, совместные полицейские патрули сербско-албанско-и вот с этими международными полицейскими? Они есть, по-прежнему действуют или нет?
Насколько я знаю, они работают достаточно нормально в анклавах на юге, в том числе в Грачанице, на севере. Сейчас в основном патрулирование ведется с сербскими полицейскими из косовской службы и также совместно с международными полицейскими. У нас также вчера был там инцидент на двух контрольно-пропускных пунктах, и сейчас там размещены международные полицейские.
Да, это нам известно, мы сейчас подробно только об этом рассказали. Александр, скажите, а вообще ситуация, по вашим оценкам, она идет в какую сторону, динамика? У вас там какой-нибудь оранжевый повышенный степень опасности действует сейчас, угроза или нет?
Нет, у нас никакой повышенной степени опасности нет. Ситуация, кстати, сегодня нормальная, никаких инцидентов не было. Были демонстрации сегодня в Митровице, но они прошли абсолютно спокойно, без всяких инцидентов. И, кстати, эти два контрольно-пропускных пункта мы в ближайшее время должны открыть, и будет продолжаться нормальная работа.
Что косовские сербы из анклавов, не с северной части Косово, где они живут, так сказать, в более тесной связи с Белградом, говорят о произошедшем сейчас в Косово? Сильно их пугает независимость?
Ну, опять же, зависит от с кем говоришь. Многие понимают, что вопрос статуса нужно было решать. Никакого движения сербов из анклавов в сторону Сербии нет. Никаких серьезных инцидентов мы тоже не видели, поэтому люди продолжают жить нормально и больше заботятся, как решить свои экономические проблемы, нежели вдаваться в большую политику.
Александр, а косовские вот эти новопровозглашенные и уже вступившие в свою силу власть, они как-то дают вам по-другому о себе знать или все как прежде пока?
Ну, мы продолжаем с ними контактировать. Только сегодня была встреча моего шефа, господина Рукера, с премьер-министром. Запланирована еще одна встреча в пятницу. Так что мы продолжаем работать, как генеральный секретарь уже сказал в Нью-Йорке, в рамках резолюции 1244.
Спасибо, Александр Иванько, представитель по связям с прессой операции ООН в Косове. Мы будем следить за развитием событий в Косове. Это время свободы. Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Минатома России Евгения Адамова к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Во вторник суд признал Адамова виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В Северной Осетии со стройплощадки Зарамакской гидроэлектростанции, на которую в понедельник сошла лавина, эвакуировано 135 человек. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 2 человека. В России излишние бюрократические процедуры препятствуют нормальной работе неправительственных организаций, считает Human Rights Watch. Международная правозащитная организация обнародовала доклад о политике российских властей в отношении НПО. По мнению экспертов, закон о неправительственных организациях, принятый в России в 2006 году, душит гражданское общество. В Назране при обстреле поста погиб сотрудник милиции, еще один ранен. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Ингушетии, в момент нападения на посту дежурили милиционеры из Петербурга. В Москве сторонники оппозиции провели пикет у здания Министерства обороны, протестуя против незаконного, как они считают, призыва в армию активиста молодежного движения «Оборона» Олега Козловского. Президентские выборы в Армении в целом соответствовали международным стандартам, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наблюдатели ОБСЕ вместе с тем подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования избирательного процесса, чтобы исключить имевшие место недостатки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Москве после встречи с главой МИД Турции, подверг критике решения Европейского Союза об отправке правоохранительной миссии в Косово.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – среда, 20 февраля. Напомню вам главные темы второй половины этого часа. Серж Саркисян победил на президентских выборах в Армении. Его соперники не согласны с такой победой и проводят акции протеста. Партия «Патриоты России» поддержит на выборах президента Дмитрия Медведева. Адвокаты Василия Алексаняна в интервью «Радио Свобода» об условиях содержания своего подзащитного в больнице. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». По сообщениям Республиканской Центральной избирательной комиссии, на президентских выборах в Армении победил премьер-министр республики, глава правящей республиканской партии Серж Саркисян. Ему Центр избирком насчитал 52% голосов избирателей. Главный соперник Саркисяна, бывший президент, один из лидеров оппозиции Левон Тер-Петросян, получил поддержку, согласно официальным данным, около 21% голосов избирателей. Его сторонники проводят сегодня акции протеста в Ереване против якобы имевших место нарушений в ходе голосования. Точки зрения экспертов по этому вопросу расходятся, и многие считают, что Армению ожидают бурные политические дни. По разным данным, в акции на центральных площадях Еревана участвуют в эти вечерние часы от нескольких до нескольких десятков тысяч человек. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Кандидат от правящей партии Серж Саркисян получил достаточно голосов для победы в первом туре. Этот результат предсказывали многие эксперты, хотя события минувшей ночи, когда после обработки около 36% бюллетеней Саркисян набирал чуть более 41%, показывают, что второй тур был вполне возможен. Сам Серж Саркисян перед голосованием заявил:
«Для меня самое главное, что выборы прошли хорошо, чтобы доверие к результатам было высокое. А там первый тур, второй тур».
Что касается соперников Саркисяна, то наиболее сильные позиции у бывшего президента страны Левона Тер-Петросяна, который набрал около 20% голосов. За известного в Армении бизнесмена Артура Багдасаряна проголосовали около 16% избирателей. Представители штаба Тер-Петросяна заявляют, что данные ЦИК не отражают реальной картины. По их информации, выборы прошли с грубыми нарушениями, что естественным образом отражается на результатах голосования. На избирательном участке в Ереване произошел такой диалог между Левоном Тер-Петросяном и корреспондентом «Радио Свобода».
Господин Тер-Петросян, вы удовлетворены тем, как проходят выборы?
Нет, по моей информации, происходит множество нарушений.
Подробнее о реакции армянской оппозиции на итоги президентских выборов наш корреспондент в Ереване Армен Дульян.
Оппозиция утверждает, что выборы прошли просто с вопиющими нарушениями и сопровождались насилием. Несколько раз сторонники Левона Тер-Петросяна в течение ночи собирали пресс-конференции и указывали на конкретные нарушения. Международные наблюдатели дадут свою оценку, но многие аналитики не сомневаются, что эта оценка не будет уж слишком отличаться от тех оценок, которые международные наблюдатели давали предыдущим выборам. А именно, да, конечно, нарушения были, но они не оказали существенного влияния на исход голосования. Уже сейчас можно предположить, что сторонники проигравшего Левона Тер-Петросяна не смирятся с соглашенными результатами выборов, и еще ночью представители его штаба заявили, что если результаты выборов будут сфальсифицированы, оппозиция начнет борьбу в двух плоскостях. Правовой, а это означает, по всей вероятности, что результаты будут опротестованы в Конституционном суде, и в политической. То есть сторонники бывшего президента будут продолжать митинги и шествия.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ереване Армен Дульян. Обозреватели и эксперты расходятся в том, насколько повлияют нынешние выборы на политическую стабильность в Армении. Вот мнение эксперта по Кавказу, сотрудника, находящегося в Лондоне, Института войны и мира Тома Де Вааля. Я думаю, ситуация в Армении внушает некоторые опасения, так как оппозиция, скорее всего, не признает победу Сержа Саркисяна в первом туре и уже готовит демонстрации. И это делает ситуацию довольно непредсказуемой. Я спросил у известного армянского политолога, ректора Кавказского института средств массовой информации Александра Искандаряна, способна ли армянская оппозиция на массовые акции протеста.
Главные оппозиционеры или главные проигравшие на армянских выборах не признают результатов. Это часть армянской политической традиции. Так было на всех президентских выборах, начиная с 96 года. Так что это произойдет несомненно. Собственно, митинг уже объявлен. То, какими будут методы попытки влияния на политическую реальность, тоже понятно. Армения в европейских терминах – это не Германия, а Франция. То есть влияние с улицы на политику, вот митинги, демонстрации, вот будет задействовано это оружие. Насколько оно будет масштабным? Достаточно масштабным может быть, но, конечно, недостаточным для того, чтобы перевернуть всю реальность. Многое зависит не только от того, сколько людей придет, но десятки тысяч, я думаю, что будут участвовать в акциях. Это для Еревана довольно много, а важно, что будет происходить в Ереване, а не в провинции. Но еще важно то, каким образом будет реагировать власть. Если она будет реагировать нервно, применять какие-то методы против демонстрантов, которые будут плохо восприняты физически, там, я не знаю, там водометы и так далее, то тогда это может развернуться одним образом. Если она будет спокойно реагировать, то другим образом.
Изменится ли внутренняя и внешняя политика Армении при президенте Саркисяне? Насколько президент Саркисян будет отличаться от премьер-министра Саркисяна?
Политика вряд ли будет меняться каким-нибудь серьезным образом. То есть понятно, что изменения армянской внешней политики медленно, но происходят. Я имею в виду сближение с Европой, там европейская политика добрососедства. Но это процесс длительный. И в этом смысле Саркисян, Кочарян или кто-нибудь третий, даже если был бы Петросян избран, это бы не изменилось тоже. Что же касается политики внутренней, некоторое количество верхней части элит будет меняться. В реальности Роберт Кочарян и Сер Саркисян — это совсем не одно и то же. Это политики, которые конкурировали между собой на парламентских и отчасти даже президентских выборах. И будет перестраиваться система управления страной. Но, во-первых, это будет после инаугурации, то есть 9 апреля. Во-вторых, опять-таки, я не думаю, что это будет происходить революционным образом.
Возможно ли какие-то изменения при новом президенте в самом болезненном вопросе армянской политики, на Горно-Карабахском?
Внешняя политика Армении во многом определяется наличием карабахского фактора. Но, по большому счету, по вопросу Карабаха, в Армении существует консенсус, как среди элит, так и среди более широкого сообщества. И этот консенсус, он не высказываемый, но он есть. Консенсус, состоящий в том, что, ну вот, более или менее статус-кво поддерживается, там какое-то развитие есть, проблема не урегулируется, но она и не может урегулироваться в ближайшее время. И в этом смысле тут не о чем спорить.
Мнение известного армянского политолога Александра Искандаряна. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Президентские выборы в Армении в целом соответствовали международным стандартам, вечером в среду заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наблюдатели ОБСЕ вместе с тем подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования избирательного процесса, чтобы исключить имевшие место недостатки. Как заметно из этого заявления, обозреватели, мнения которых вы слышали сейчас в материале Кирилла Кобрина, оказались правы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли беспорядками в Армении несогласие оппозиции с результатами президентских выборов? Об этом беседуем с членкором Российской академии наук Сергеем Арутюновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 20 февраля. Партия «Патриоты России» заявила, что готова на предстоящих президентских выборах поддержать Дмитрия Медведева. У сторонников Геннадия Семигина есть 7 пунктов, которые должен одобрить кандидат Владимира Путина для того, чтобы успешно управлять страной. Но даже если конкретного ответа у заместителя администрации президента патриоты не получат, то все равно поддержку они гарантируют. Политолог Дмитрий Орешкин называет подобную инициативу популизмом и желанием партии остаться в российской современной политике. Российская предвыборная хроника. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Патриоты России приехали на свой 7-й внеочередной съезд, видимо, зная окончательные итоги еще не состоявшихся президентских выборов. Понимая, что исход президентской кампании во многом предрешен, партия считает, что новому главе государства предстоит действовать в новых общественно-политических и социально-экономических условиях. Написано на первой странице в резолюции съезда. Понятно патриотам, кто он, будущий президент, его они и собираются поддерживать на выборах. Бойкот и отказ от участия в политической жизни страны – уверен лидер партии Геннадий Семигин, это не выбор.
Должен сказать, что профессиональный уровень Медведева, человеческие его качества, современные подходы, они выше, чем подходы у Зюганова и у Жириновского. У него существует реальная практика в делах. Ни у Геннадия Андреевича, ни у Жириновского практики такой нет. Им бы надо было создавать в свое время оппозиционное правительство. Им надо бы реализовывать проекты, как делала наша партия по всей стране. Получить практику этой работы. Поэтому мы считаем, что не потому, что у Медведева есть шансы больше, чем у остальных кандидатов. Он профессионально и человечески на голову выше других кандидатов. Вот одна из причин.
Просто так поддерживать на выборах Дмитрия Медведева патриоты России не собираются. Разработали в партии 7 предложений к кандидату, как в самые короткие сроки сделать Россию страной номер один в мире. Для начала желательно решить фундаментальную задачу, уверены в партии, ответить на вопрос, куда идет Россия, говорится в резолюции. Уже потом хорошо бы решить проблему собственности, остановить рост цен, оздоровить нацию, побороть коррупцию и преступность, повысить уровень развития регионов и, наконец, построить 1000 новых предприятий. Только при поддержке этих условий патриоты готовы поддерживать Дмитрия Медведева. Неизвестно только одно, каким именно образом кандидат сможет ознакомиться с программной партией и стоит ли от него ждать ответа.
Мы не ждем никаких ответов, мы выставили свою позицию, мы понимаем, что речь идет о выполнении этих пунктов не 2 марта, правда? Мы же реалисты. Мы будем видеть, как он будет реализовывать социально-экономическую политику. Второе, мы будем с ним общаться. Мы будем, эти предложения выносить в конкретном виде законопроектов и механизмов. Его реакция, его дела сразу нам покажут, реализует ли он эти позиции или нет. Чисто от себя могу сказать, что я надеюсь на то, что он на это пойдет по двум причинам. Все-таки, наверное, он любит нашу страну и любит наш народ, на мой взгляд. И второе, поверьте мне, нет другого выхода. Все эти разговоры и победные реляции, они сейчас закончатся после 2 марта. И нужно будет брать лопату и мастерок в руки и строить.
Воодушевленные таким предложением своего лидера члены партии «Единым строем» направились к избирательным урнам. На 7-м внеочередном съезде на должность лидера партии ожидаемо переизбран Геннадий Семигин. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что решение патриотов поддержать Медведева можно объяснить желанием Геннадия Семигина остаться в большой политике.
Смысл заявления патриотов России вполне прозрачен. Партия хочет сохранить себя как политический субъект. Партия делает вполне очевидный выбор в пользу будущего преемника. В этом смысле было бы странно ожидать от них поддержки кого-то другого, кто не имеет шансов на победу в грядущих выборах. Так что мы имеем дело с проявлением конформизма, достаточно тесно связанным с популизмом, который характерен для партии Семигина. Другое дело, что за этим прослеживается все более очевидный отход Семигина от коммунистической партии, что тоже, в общем, органично, потому что Семигин хочет занять поляну социал-демократического электората и сохранить себя на этой поляне. И это, в общем-то, вписывается в ту структуру управляемой демократии, которая сейчас строится. Не уверен, что Семигину удастся найти свое место в этой структуре, но из соображений отношений таких чисто хозяйственных, прагматических, он поступает правильно. С одной стороны, он заявляет о том, что он не поступается с принципами, а с другой стороны, он этими принципами благополучно поступается для того, чтобы встроиться в существующую систему ценностей.
Такого мнения придерживается политолог Дмитрий Орешкин. Геннадий Семигин на съезде добавил, что поддерживает патриоты Дмитрия Медведева не только потому, что он почти на 100% будущий президент. Просто на эту должность ни Геннадий Зюганов, ни Владимир Жириновский не подходят. Им уже слишком много лет, объяснил руководитель патриотов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это альтернативный британский художник Бэнкси. В Лондоне открывается аукцион-выставка его работ, вызывающая огромный интерес зрителей и специалистов. Завтра возле здания Генеральной прокуратуры в Москве состоится очередная акция поддержки заключенного Василия Алексаняна, бывшего вице-президента компании «ЮКОС», который находится под следствием, но вообще он находится в больнице, поскольку состояние его здоровья очень неважное. В этой связи как раз организаторы пикета им собираются поддерживать Алексаняна. Они способствовали переводу из тюремной больницы в гражданскую клинику, а теперь считают, что Алексанян должен находиться в специализированной клинике, где он бы мог пройти полный курс лечения. Адвокаты бывшего топ-менеджера «ЮКОСа» в то время заявляют о том, что инцидент, связанный с содержанием их подзащитного в гражданской клинике, на цепи исчерпан. Об этом много писали в последние дни. В настоящее время, судя по тем интервью, которые мы получили у адвоката Алексаняна, у защиты нет претензий к Федеральной службе исполнения наказания. Об условиях содержания и лечения Василия Алексаняна рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывший топ-менеджер «ЮКОСа» Василий Алексанян больше не прикован к кровати цепью и получает необходимое ему лечение в тех же условиях, что и остальные пациенты 60-й городской больницы Москвы. Ну или почти в тех же, поскольку демонтировать решетку с окон, как того требовали правозащитники в открытом письме в Генеральную прокуратуру, никто не собирается, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Малюсенькая палата, решетка на окнах, из-за которой нельзя проветрить помещение. Стесненные условия, но вполне все разумно. Он очень доволен врачами, очень доволен тем, как к нему там относятся, как проходит лечение. Мужественно все терпит.
Правда, доволен Алексанян совсем недавно. Всего несколько дней назад его адвокаты распространили информацию о том, что больного узника приковывают полутораметровой цепью к кровати. Реакция на это заявление Федеральной службы исполнения наказаний последовало мгновенно. Представитель пресс-службы ФСИНа сообщал, что содержание Василия Алексаняна, прикованном к кровати цепочкой, необходимо для обеспечения в том числе и его безопасности. «Мы принимаем все меры для того, чтобы наш подследственный не покинул палаты и одновременно заботимся о его безопасности. Многие из обвиняемых могут опасаться за свою жизнь. Опасны подельники, сообщники и прочие. Так что мы его охраняем», заявлял начальник Центра общественных связей ФСИН Александр Сидоров в интервью интернет-изданию «Газета.ру». Адвокаты же настаивали на том, что эти меры безопасности избыточны. И вот теперь их, похоже, услышали, говорит Елена Львова.
Приходил прокурор, который исследовал этот вопрос. После этого вот стегнули и все. Всем было очевидно, что это избыточно. Но для этого надо было, вот, чтобы это стали комментировать на радио, чтобы журналисты комментировали, чтобы люди комментировали, чтобы понять, что это избыточно. К сожалению, у нас и так бывает.
Вообще, по словам адвоката Василия Алексаняна Елены Львовой, теперь Федеральная служба исполнения наказаний демонстрирует полную готовность идти навстречу адвокатам.
Мы к нему теперь попадаем. Пока вот на настоящий момент нет препятствий. Мы сегодня приехали, получили разрешение на свидание и общались столько, сколько хотели. На самом деле, вот потихоньку все начинает нормализовываться, хотя с какими все трудностями.
Родственники Василия Алексаняна пока так и не побывали в больнице. Однако, по мнению адвоката Елены Львовой, теперь им вряд ли будут чинить препятствия. Впрочем, отметила адвокат, просто так в палату Алексаняна никого не пустят. Для этого понадобится брать разрешение решение у руководства «Матросской тишины», за которой по-прежнему числится Василий Алексанян. В гражданский стационар из следственного изолятора Алексанян попал вскоре после того, как Симоновский суд Москвы приостановил судебный процесс по его делу. Генпрокуратура обвиняет бывшего топ-менеджера ЮКОСа в том, что в 1998-99 годах, действуя в составе организованной группы, он совершил хищение имущества акционерного общества «Томскнефть ВНК» и акций нефтеперерабатывающих предприятий, принадлежащих Восточной нефтяной компании, на общую сумму около 12 миллиардов рублей. По данным следствия, Алексанян легализовал имущество, полученное преступным путем. Теоретически, судебные слушания по делу Василия Алексаняна должны возобновиться после его выздоровления. Однако, по мнению специалистов, в данном случае о полном выздоровлении говорить не приходится. Тем не менее, по словам адвоката Геворга Дангяна, минимальный курс терапии, которая необходима Василию Алексаняну, составит не менее 5 месяцев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. Московские газеты 20 февраля оценивают внесенный в Государственную Думу России законопроект, отменяющий уплату налога на добавленную стоимость при продаже подержанных автомобилей, что, как считают авторы, позволит сделать этот рынок более прозрачным. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Группа депутатов Нижней палаты российского парламента предложила внести в налоговый кодекс поправки, исключающие вторичное взимание налога на добавленную стоимость при продаже через салоны автомобилей старше 3 лет. Таким образом, компании, официально их перепродающие, будут уплачивать НДС только с разницы между продажной и покупной стоимостью автомобиля. Логика изменений, как пишет издание «Газета», проста. Существующая практика предполагает двойной порядок уплаты НДС. Первый раз при покупке нового автомобиля, а второй при перепродаже его у того же дилера. Из этого, как отмечает автор законопроекта, реализация бывших в употреблении автомобилей ушла в зону теневой торговли, комиссионных продаж или оформления по доверенности. Но, как напоминает газета «Коммерсант», при таких операциях НДС не взимается, поскольку сделки проводятся между частными лицами. В результате бюджет лишается налогов, которые могли бы уплачиваться, если бы продажи проводились через автосалоны. Однако официальному дилеру сейчас и невыгодно покупать старые автомобили, так как при их перепродаже он должен либо покупать их на 18% дешевле, либо продавать на 18% дороже. Кроме того, отмечает «Ведомости», необходимость повторной уплаты НДС делает невозможным трейд-ин, то есть систему продаж, при которой потребитель может зачесть стоимость своего старого автомобиля при покупке нового. Сегодня в России по этой системе продается около 17% автомобилей, что ненормально мало, поскольку в европейских странах через трейд-ин продается от 80% всех новых автомобилей, цитирует газета генерального директора российской компании «Инкомавто» Владимира Франке. Если законопроект будет принят, то, по оценке финансового директора группы компаний «Автоспеццентр» Олега Масеева, которую приводит «Коммерсант», сектор продаж бывших в употреблении автомобилей получит такую же динамику развития, которая сейчас наблюдается на рынке новых. Правительство страны уже поддержало инициативу парламентариев. Как пишет газета, об этом свидетельствует поступившее в палату заключение, подписанное вице-премьером Александром Жуковым. Таким образом, кабинет убедили предложение депутатов, рассчитывающих, что введение льготы не только не сократит, а даже несколько увеличит доходы федерального бюджета. Авторы предполагают, что даже если только половина ныне серого рынка отойдет дилерам, а его объем оценивается минимум в 500 тысяч подержанных автомобилей, то только в виде НДС на услуги по техническому и предпродажному обслуживанию будет дополнительно собираться не менее 360 миллионов рублей в год. Еще 135 миллионов рублей дадут единый социальный налог и подоходный налог с зарплат персонала, который дилеры вынуждены будут привлекать для выполнения дополнительных работ. Кроме того, как сказал «Коммерсанту» совладелец компании «Дженсер» Игорь Пономарев, внедрение в стране полноценной системы «Трейд-ин» неизбежно приведет к росту продаж новых автомобилей и позволит накопить достоверную ценовую информацию рынка подержанных, что облегчит жизнь как дилерам, так и потребителям. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 20 февраля английский андеграундный художник, специализирующийся на граффити по прозвищу Бэнкси. В лондонской галерее Андипа открывается выставка аукциона его работ, вызывающая огромный интерес зрителей и специалистов. Настоящими Бэнкси, соответственно, его биография точно неизвестна. Полагают, что его зовут Роберт или Робин Бэнкс, что он родился в Бристоле в 1974 году. Был исключен из школы, сидел в тюрьме за мелкие правонарушения. Начал расписывать стены в 14 лет. Несколько раз за это попадал под арест. Работы Бэнкси стали популярными. Он организатор многих арт-акций и фестивалей граффити. С клиентами и коллегами он обычно общается через своего веб-агента Стива Лазаридеса. Работы или фотокопии работ Бэнкси часто на социальные или политические темы хранятся во многих частных коллекциях и музейных экспозициях. Стоимость их достигает сотен тысяч долларов. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит лондонский корреспондент нашего радио Наталья Голицына.
В прошлом году кураторам Британского музея понадобилось 8 дней, чтобы согласовать мнение, что граффити Бэнкси, на котором изображен так называемый Бэнксиус Максимус, первобытный человек каменного века с тележкой из супермаркета, не является произведением искусства. А глава одного из лондонских районов, где уборщики мусора смыли со стен граффити Бэнкси, заявил, что он не может заниматься художественной экспертизой и решать, являются ли граффити Бэнкси произведениями искусства. «Я знаю одно, — сказал он, — от нас требуют, чтобы стены домов были чистыми, а многие жители нашего района считают эти граффити вандализмом и оскорблением». Этим суждением противостоит хор арт-дилеров и ряда критиков, настаивающих, что работы Бэнкси — выдающееся явление современного искусства. Это подкрепляется баснословными суммами, которые выкладывают за них восторженные голливудские звезды. К примеру, в прошлом году Брэд Питт и Анджелика Джоли потратили более миллиона долларов на приобретение работ Бэнкси в галерее Лазаредис в лондонском Сохо. Там же его изображение Ленина на роликовых коньках ушло за 96 тысяч долларов. Бэнкси часто называют арт-террористом и уличным партизаном. Он и сам всячески поддерживает имидж подпольного борца с западным истеблишментом. В Англии создание граффити считается преступлением, их авторов наказывают за вандализм и хулиганство. Поэтому Бэнкси так важно соблюдать анонимность и сохранять связь своего творчества с криминальной практикой. Именно это позволяет дилерам вздувать цены на его подпольные работы, и именно это привлекает к ним знаменитостей.
У «Человека дня» Радио Свобода английском андеграундном художнике, специалисте по граффити по прозвищу Бэнкси, рассказывала корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына. И это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 20 февраля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот минувший час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Иван Толстой, как обычно, по средам с европейским часом радиожурнала «Поверх барьеров». И вот что вы услышите, в частности, в сегодняшнем выпуске программы «Ивана. 80 лет полярной операции Умберто Нобеле». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куба хочет перемен. Народ хочет перемен.
Адамов, не признаю себя виновным.
Самое главное, что выборы прошли.
Родители уверены, что смерть их сына – результат изменений.
Ведет к свободным выборам. Я имею в виду действительно свободным и честным, а не инсценировкам, которые братья Кастро пытаются выдать за настоящую
свободный
демократию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».